Дорогие радиослушатели, сердечный привет всем тем, кто настроил свои приемники на нашу волну. Частота 11.50. Вы можете слушать беседу в студии «Радио на пути». Это христианская программа, выходит в эфир по средам с 6 до 7 часов вечера и повторяется на следующее утро в четверг с 5 до 6 часов утра. Сегодня мы продолжаем наш цикл бесед, который мы озаглавили «Напоминаю вам Евангелие». Мы беседуем с пастором-евангелистом, служителем церкви Вифания. Эта церковь евангельских христиан-баптистов находится в районе города Федерал Вэй. Пастор Юрий Сенченко.
Благословение вам.
Итак, Юрий сегодня снова с нами в студии, и я предлагаю нам перейти сразу к делу. Ну, правда, хочу напомнить еще наш номер телефона. Мы не в прямом эфире, но с удовольствием ответим на ваши звонки. Тогда, когда вы позвоните, можете оставить сообщение или поговорить с кем-нибудь из нас. Это телефон 1-877-627-8844. Еще раз, 1-877-627-8844. В прошлых двух передачах мы говорили о том, как человеку прийти ко Христу, что значит уверовать и вообще для чего это нужно, почему это так необходимо. В сегодняшней программе я хотел бы немного затронуть тему об уверенности в спасении. И начну я, пожалуй, вот с какого вопроса. Юрий, я думаю, что тебе не раз приходилось общаться с теми людьми, которые вот только-только уверовали.
Да, это происходит довольно-таки часто. И происходит там, где я живу, и в поездках, которые совершаю.
Какие чувства ты сам вот при этом испытываешь?
Ну, когда люди задают эти вопросы, ты понимаешь о том, что есть ищущие души, а есть людям, которые взаимоотношения с Богом, Создателем, не безразличны. И поэтому, что когда люди начинают уже задаваться вопросы о своих взаимоотношениях с Богом, и в частности вопроса, спасены ли они или нет, то это открывает множество дверей для хорошего диалога.
Вот этот вопрос об уверенности в спасении, если задать его разным людям, получишь разные ответы. Ну, я, например, сталкивался с такими, что спасение мы не знаем, вот это Бог, вот Он померяет или измерит наши добрые дела, измерит наши плохие дела и придет к какому-то выводу, и поэтому здесь на земле мы не можем этого знать. Помню даже одного человека, который сказал что-то наподобие того, что это большая гордость и надменность считать, что мы можем иметь уверенность в спасении. Как бы ты на это отреагировал?
Ну да, я бы хотел бы сказать о том, что наоборот, чаще всего я слышу этот неоднозначный ответ о том, что многие люди, которые претендуют на то, что они верят в Бога, они конкретно говорят о том, что уверенности в спасении, ее невозможно иметь. Только по той причине, потому что это само спасение зависит не от меня, как ты, Вадим, говорил, зависит от Бога, и многие люди начинают просто говорить следующим образом о том, что так как это зависит от Него, я просто буду лучше стараться делать все, что Он меня просит, только для того, чтобы Он меня однажды принял. Но я бы сказал следующее о том, что вообще вопрос о спасении очень важен. Почему? Потому что оно определяет платформу или фундамент, от которого ты начинаешь строить. Потому что если человек не верит о том, что Бог спасен, то мы говорим о неуверенности во взаимоотношениях. Другими словами, мы тогда будем говорить о том, что как любит, не любит. То есть, когда я что-то ему делаю благое, я считаю, что он меня любит. Но, с другой стороны, вопрос заключается Вопрос заключается таким образом, о том, что есть то добро, которое я делаю, достаточно ли оно?
Это какая-то нестабильная семья, не знаешь, что, от чего ждать, там, от мужа или от жены, пришел домой, будет ли конфликт, или все будет нормально, как вчера, по настроению или по погоде, что-то такое.
Да, и мне рассказывал, даже один мужчина рассказывал следующим образом, говорит, я не знаю, каким образом иметь уверенность в Боге, потому что, говорит, представь себе о том, что я знаю, что я что-то сделал не так. Например, говорит, я женат, я сделал что-то неправильное, и моя жена узнала, и я прихожу к ней домой с букетом цветов. Думаю то, что букет будет достаточен для того, чтобы урегулировать взаимоотношения, но я не знаю, будет ли это достаточно или нет. Многие люди, когда говорят о своих взаимоотношениях с Богом, они представляют картину примерно таким же образом. То есть мои добрые дела, которые я делаю, я стараюсь их больше делать, но в конце концов я все равно нахожусь в этом состоянии неуверенности. И потом получается следующий момент о том, что когда человек не уверен в спасении, я замечаю, что происходит следующее. Эта неуверенность, она в конце концов иногда может служить почвой для отказа взаимоотношений со Христом. Я не говорился сейчас. Происходит следующее, о том, что если я делаю добро, но я все равно не уверен в том спасении, которое Бог обещает мне, я не знаю, что это, каким образом это будет выражаться, то получается, что иногда бывают такие моменты в жизни, когда тебе настолько тяжело, или делание добра у тебя не получается. И потом ты понимаешь о том, что твоя жизнь недостаточна для того, чтобы Бог ее взял.
Или ты находишься в этом страшном напряжении. Ты никогда не можешь знать, как повернется все, и что будет завтра, и как Господь на тебя посмотрит. Какой-то страх на тебя постоянно давлеет.
Да, и страх заключается даже больше... Я просто разговаривал со многими людьми, они говорят следующими словами. Когда у меня есть вот этот страх, я не знаю, что с ним делать. Он настолько пугающий, как страх жизни без Бога вообще. Почему? Потому что получается о том, что если я знаю Бога, да, ну, как бы они себе его не представляли, то есть очень часто говорят с людьми, они не представляют Бога Библии, за которой мы говорим. Они просто говорят о Боге таком абстрактном.
Они нарисовали себе Бога, так сказать, по своему образу и подобию, как они себе его представляют.
Да. И он такой, очень часто для многих людей это такой Бог, очень такой уютный, очень домашний, который никогда не делает зла человеку, но который помогает тогда, когда я к нему приду, которую я задобрю иногда, и время от времени он может показывать свою сильную сторону для того, чтобы в чем-то меня накажет, но и этого наказания люди боятся. То есть получается следующее, что люди в основном имеют взаимоотношения с Богом из-за страха. Из-за страха перед будущим, который они не могут контролировать. Потому что для нас очень интересный вопрос, для многих людей, да, что будет со мной после этой жизни. Многие говорят о том, что жизни после смерти нет, и каким-то образом пытаются уйти от этой реальности. Некоторые понимают о том, что эта жизнь есть, и они хотят обезопасить ее. Некоторые же говорят, я не знаю, есть там жизнь или нет, но на всякий случай я постараюсь сделать все необходимое, что если вдруг она есть, то я сделаю все, чтобы эта жизнь, чтобы я мог там находиться.
Перестраховаться,
да.
Что ли?
Другими словами, это да, такая страховка. И когда мы говорим об этом, возвращаясь к нашему вопросу, иногда, когда я не уверен во взаимоотношениях с Богом, то есть насколько Он меня принимает, что у меня должна быть определенная такая, может быть, иерархия. То есть я вкладываю в Бога, я делаю добрые дела, и тем самым я перехожу на следующую ступеньку ближе к Нему. Чем больше я посвящаю времени и жертву, я еще на ступеньку ближе. То есть таким образом такой лестничный подход к Богу, да, какими-то ступеньками пытаться к Нему подниматься через добрые дела, через милосердие, через различные какие-то моменты происходят. Но люди очень часто, которые делают эти добрые дела, они понимают о том, что они не в состоянии делать это постоянно. И когда они делают добрые дела, они чувствуют довольно-таки уверенно, хотя все равно внутренний страх есть. Но с ними происходит больше такое, даже, ну, не побоюсь этого слова, депрессия, тогда, когда у них возможность добрые дела делать просто уходит. Например, разговаривал с одним человеком, бизнесменом, разговор произошел в России, и он говорит следующим образом, говорит, Юра, говорит, мне трудно иметь сейчас взаимоотношения с Богом, потому что у меня раньше шел бизнес, у меня было все нормально, я мог помогать и много помогал, я знал то, что Бог это любит и Он принимает, но бизнес потом у меня потерялся. Я почти в одночасье потерял многие. Он потом рассказал жизненную историю, я не буду сейчас говорить об этом в деталях, но он говорит о том, что но сейчас мне нечем помогать. И говорит, и меня это пугает. Потому что раньше, когда я что-то делал для Бога положительно, то, что Он говорит, или то, что люди говорят, что так Бог поступает, мне было проще немного с этим. Говорит, сейчас я боюсь будущего. И, кстати, это были слова не слабого человека. Это довольно-таки был сильный, образованный, очень такой мудрый человек. И когда мы разговаривали вместе с ним, он говорил о том, что мне трудно представить то, что будет после этого. Мне трудно представить о том, что тот Бог, в который я верю, каким-то образом может меня отторгнуть за мои прошлые достоинства. И у нас тогда получился очень хороший разговор, говоря о том, что ведь Бог-то нас принимает не из-за наших достоинств. Он принимает нас не из-за нашей праведности, а Он принимает, потому что Он живет в нас. Когда мы пускаем Его в нашу жизнь, когда мы Его принимаем, когда мы просим прощения в наших грехах, Он меняет нашу жизнь, и это становится основанием для принятия. Потому что, когда мы верим во Христа, тогда мы имеем эту жизнь вечную. Потому что, например, в первом послании от Иоанна, в 5 главе, 12 стих говорит следующим образом. Первое послание Иоанна, 5 глава, 12 стих. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Все, и это находится. До этого стих говорит о том, что свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. И когда мы разговаривали вместе с ним, я говорю то, что ведь жизнь будущая зависит не от того, сколько ты сделал для Бога, для того, чтобы получить Его благорасположение. Она зависит от того, что Бог сегодня живет в тебе и во мне. И это является нашим основанием для того, чтобы прийти к Нему. У нас получилось такое долгое, но очень хороший разговор. И мы потом, в конце концов, мы молились вместе с ними. Он просил прощения у Бога и просил о том, что говоря, Господи, возьми мою жизнь и используй ее так, как Ты хочешь. И он, кстати, до сих пор, уже прошло 7 лет, до сих пор находится в церкви, занимается служением. И для меня это очень радостно.
По сути дела, я думаю, что это вопрос того, на чем мы основываем наше доверие. Если на себе, то мы никогда не сможем иметь уверенность, что сделали достаточно, что мы, как по-английски говорится, we're good enough. Мы никогда не можем иметь этой уверенности. Но тогда, когда наша уверенность и основа нашей веры находится в Боге, якорь, вот тот якорь, о котором Писание говорит, вот тогда действительно мы можем ее иметь.
Да. Я хотел бы добавить еще одну часть к этому вопросу, вот уверенности или неуверенности. Ведь почему человек, каждый из нас, например, да, Вадим, и ты, и я, и многие люди, почему мы хотим что-то делать для того, чтобы быть уверенными? Ведь получается о том, что когда мы говорим о наших делах, о наших поступках, о наших таких благих намерениях и хороших таких действиях, ведь каким-то образом мы все равно пытаемся Бога, как бы каким-то образом пытаемся контролировать Бога. То есть, другими словами, как? Господи, я делаю тебе многие эти вещи, значит, ты мне должен. То есть, я делаю это как бы, ну, соглашаясь с тобой, только для того, чтобы ты был обязан мне.
Это напоминает мне схему взаимоотношений «ты мне, я тебе».
Да.
И, ты знаешь, иногда даже в молитвах некоторых членов церкви, которые уже там верующие по 20 и больше лет, слышится что-то наподобие того: «Господи, вот мой послужной список, вот я столько-то лет уже тебе служу, ну вот услышь меня, вот помоги мне теперь, вот сделай для меня то-то, то-то и то-то». То есть, ну, я тебе уже довольно много сделал, теперь твоя очередь.
Ну да, я просто вспоминаю такой случай, когда мне рассказывали. Интересно, однажды произошла молитва в одной церкви. Один человек молился следующим образом, говорит: «Господи, я уже 38 лет верю в Тебя, и это Тебе не шуточка». Это очень интересный момент, и молитва дальше продолжалась о том, что там было... Ну, это была искренняя молитва, то есть мы не можем сказать о том, что человек пытался как-то поставить это на вид перед Богом. Он, наоборот, говорил то, что: «Господи, я Тебе столько верю, 38 лет, я просто прошу Тебя, чтобы Ты услышал мою нужду» и тому подобное. То есть искренняя молитва, но иногда она действительно получается таким образом, что мы иногда думаем, что наш послужной список делает нас более приемлемым Богом. Ну, такого не получается. Единственное основание нашего принятия заключается в том, что живет ли Христос в моей жизни. И об этом мы всегда говорим. Об этом мы всегда говорим с людьми, которые встречаемся на улицах, в самолетах, в поездах, то есть в различных видах транспорта. Мы говорим о том, что Бог сегодня действует в нас, и Он хочет, чтобы мы могли быть уверенными. Уверенными в Нем. По этой причине. Вернее, по следующей причине. Потому что, когда мы уверены во взаимоотношениях с Богом, тогда мы можем жизнь правильно строить. Очень часто я говорю следующее о том, что только тогда, когда мы уверены в нашем будущем, мы можем принимать правильные решения в нашем настоящем. Житейский пример этой иллюстрации. О том, что, например, у каждого из нас, скажем, да, у каждого из нас появилась хорошая работа, которая хорошо оплачиваема, которая гарантирует о том, что там будут и отпускные, и там, скажем, 10% увеличения зарплаты каждый год, и говорят о том, что бы ни произошло, оно у тебя будет. То есть тогда, когда твоя финансовая сторона защищена, и ты можешь прогнозировать свой доход, зная свое будущее, да, то есть сколько ты получишь и все, тогда ты сможешь принимать решение в своем настоящем, то есть что я себе могу позволить, какие покупки я могу сделать, куда я могу поехать отдохнуть, ну и тому подобное. Что только тогда, когда мы уверены в нашем будущем, мы можем принимать правильные решения в нашем настоящем. Только тогда, когда я уверен в своем Боге, который Он будет действовать во мне и возьмет меня к себе, что все это будет не игра, не просто лишь красивое какое-то действие, а это реаль, да, в которой я сейчас нахожусь. Только тогда я уже сейчас здесь могу определенными вещами жертвовать или, наоборот, быть более смелым в чем-то. То есть, говоря о благих делах, я делаю их не для того, чтобы Бог принял меня, а я их делаю потому, что Бог уже меня принял. Говоря о моих взаимоотношениях с Богом, я говорю то, что я обращаюсь к Нему не страхом наказания, а с радостью взаимоотношения, как ребенка и отца, как близкого друга. Хотя мы понимаем то, что Бог не только отец, не только друг, также Он и судья, да, который судит, который смотрит. И цель Бога очень интересна. Заключается в том, чтобы не сделать нам хороший комфорт здесь на земле, но так, сделать так, чтобы мы могли комфортно жить на небесах. И комфорт не в смысле, как благо или еще что-либо, а комфортно означает о том, чтобы мы могли там с Ним оказаться, чтобы мы могли быть в Его присутствии. Потому что с небес, там ты уже не будешь грешить, там ты не будешь больше падать, тебя не спустят там, в ад, где будет находиться озеро огненное, как на перевоспитании, там этого не будет. За этот короткий миг, в котором мы сейчас живем, который называется жизнь. Раньше, помню, песня даже такая была. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Хотя содержание песни может быть не совсем, ну, как бы говоря, христианское, даже наоборот, вне. Но если бы мысль взять от этого, что наша короткая жизнь определяет то, где мы будем находиться в вечности. Именно поэтому сегодня, когда мы говорим о том, что Бог дает нам возможность за этот короткий миг нам определить, где мы будем находиться, потому что Бог дает нам выбор, то для каждого из нас это звучит уже не как угроза, да, чего-то. Вот если ты не выберешь что-то, нет. Для нас это звучит как право выбора. Это то, что Бог предоставляет по своей любви каждому из нас. И уже от нас зависит, для того, чтобы, то есть мы должны сделать этот выбор, чтобы это было наше действие, сказать: Господи, мы нуждаемся в Тебе, нуждаемся в том, чтобы Ты действовал в нас. И Бог отвечает на это, Бог прощает, Бог восстанавливает. И когда мы смотрим просто на этот момент, что Бог не только, опять-таки, заботится о нашей жизни здесь на земле, но Он заботится о вечности. Однажды у меня произошел разговор такой очень интересный с одним человеком, это произошло в церкви, и мы тоже касались вопроса спасения, говоря о жизни, как это все будет, и говорили о том, что вот многие люди отрицают это. И он говорит следующим образом, этот разговор произошел, наверное, 8 или 9 лет тому назад. Он сказал следующее: Юр, вот знаешь что, даже вот сегодня верить в Бога, как бы это странно ни звучало, но это очень прагматично, это очень хорошо, это благо. Меня заинтересовала эта мысль, говорю: а каким образом, то есть в каком смысле это будет хорошо? Ну, говорит, представь себе о том, что даже вот взять Писание, например, да, взять Писание, Библия, законы, взаимоотношения, которые находятся там, о том, что смотри, если верить в это, если взять и адаптировать это все в свою жизнь, так как оно есть, то есть не переделывая что-то, то ты получаешь довольно-таки хорошую жизнь. Ты получаешь хорошие взаимоотношения с людьми, с окружающими, со всеми.
Ты себе облегчаешь многие вопросы взаимоотношений, ты даже имеешь какую-то защиту, ну, скажем, от болезней, там, от разных случайных связей и так
конечно,
далее.
Конечно, да. То есть в этом там содержатся принципы жизни, взаимоотношений, взаимопомощи, принципы, на которых можно построить государственное право и тому подобное. То есть сама Библия, фактически, если взять ее за основу, и, кстати говоря, об этом, что во многих странах мы можем проследить почти все 10 заповедей, не убей, не укради, и многие такие моменты, которые происходят, которые взяты за основу, просто за основу юриспруденции. Но когда мы смотрим, просто сейчас он рассказывает дальше о том, что если жить по законам Библии и просто даже на секундочку подумать, что Бога нету, то ты все равно в этой жизни ничего не теряешь. Но если ты живешь по Библии и Он есть, ты приобретаешь абсолютно все. И поэтому даже с прагматической точки зрения подойти, то есть с точки, может быть, выгоды, да, такой, может быть, то даже и в этом есть намного больше пользы для того, чтобы все-таки принять Писание и жить по нему. Опять-таки, конечно, здесь можно остановиться, это должно быть не просто религиозное воспринятие Писания. Мы понимаем о том, что есть очень много свидетельств, миллионов, да, наверное, может быть, даже миллиардов людей сейчас уже, которые живут и жили до нас, о том, что Писание – это не только лишь свод хороших правил, это, во-первых, взаимоотношения. Потому что, когда Христос однажды разговаривал с фарисеями, и мы об этом говорили в предыдущих радиопередачах, Он говорил следующее, обращаясь к людям, к фарисеям, то есть к людям религиозным того времени, Он говорит: вы исследуете Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. То есть, другими словами, получается, он говорит о том, что у вас получается, что вы делаете это религиозное действие, изучение Писания, пытается применить его в жизнь до каждой детали.
И вроде бы правильный мотив.
И вот правильный мотив,
конечно. Вы хотите иметь жизнь вечную. Но они-то свидетельствуют обо мне, то есть они даны для того, чтобы вы нашли меня, вы
точно
нашли эти взаимоотношения со мной. Даже Писание — это не цель, не сама цель, а это способ того, как познакомиться со Христом.
Это становится инструментом. Да, то есть это становится действительно вот этим способом, который приводит нас к Богу. Потом, ну, сам Христос об этом говорил, и мы говорили об этом в прошлой передаче, что Он заявляет об этом открыто, на себя беря очень много ответственности. Он говорит следующее: «Я есть этот путь и истина, и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И поэтому все Писание, все творение, все в конце концов показывает на эту центральную личность, показывает на Христа. И мы понимаем о том, что именно Он, Тот, Который пострадал за нас, Который очищает сегодня, Который принес выкуп за наши грехи, Который умер и воскрес за каждого из нас, именно Он определяет наше местонахождение. Именно благодаря Ему и Его жизни в нас, Его жертве, Его этой новой одежде, за которую мы говорили в прошлый раз, мы сможем стоять перед Богом. Именно поэтому, и это не только будущий, вопрос будущего, это вопрос настоящего. Это реальный вопрос настоящего. То есть, другими словами, насколько я сегодня уже могу рассчитывать на взаимоотношения с этим живым Богом? А Бог Отец, Он хочет открыться для нас. Он хочет, чтобы у нас была эта прямая связь, прямой контакт вместе с Ним.
Некоторые люди этот вопрос уверенности понимают примерно следующим образом. Если их спросить, уверены ли вы в своем спасении, они отвечают: ну, посмотрите, сколько я делаю для церкви, я пою в хоре, моя жена руководит таким-то служением, мои дети участвуют там-то, там-то и там-то, каждый день мы молимся, у нас верующие родители, родственники, мы участвуем в миссионерской работе. Правильный ли это подход?
Вадим, ты задеваешь за живое. Действительно, я слышу очень много таких моментов, тогда, когда мы начинаем оправдываться, да, или говорить следующее, что: «Господи, ты же должен меня принять. Я имею взаимоотношения с тобой, я тебе молюсь, читаю Библию, хожу на собрания, более того, участвую в служении». Но ведь интересный момент, я хотел бы просто посмотреть о том, что ведь это не является основанием для нашего спасения. Потому что, опять-таки, это то же самое, что переложить религиозную точку, за которой мы говорили буквально несколько минут тому назад, говоря о том, что: «Господи, я делаю добрые дела, я делаю то и другое, ты должен меня принять». Когда мы находимся в церкви, когда мы имеем с Ним взаимоотношения, мы не можем сказать: «Господи, я делаю то и другое, чтобы ты принял меня, но я делаю это, потому что ты уже меня принял». То есть это то, что во мне происходит. И это действительно, это очень сложно, сложно перебороть в себе, потому что мы живем в таком обществе, где каждый за себя, где каждый пытается расти, где каждый пытается самоутвердиться, самореализоваться. И поэтому вот этот элемент действия чего-то, или опять-таки «ты мне, я тебе», такого уровня взаимоотношения, он иногда переносится и на взаимоотношения внутри церкви, которые получаются. И это переносится как вертикально, мы говорим, то есть взаимоотношения между мной и Богом: «Господи, я тебе это делаю, но как же ты, или почему же ты мне не помогаешь?» Потому что, например, я часто, ну, может быть, часто это неправильное слово, иногда слышу о тех братьев и сестер, которые едут на миссионерские поездки, свидетельство после, да, проходит год, два или три, и они говорят о том, что: «Юра, мне тяжело как-то воспринимать Бога». Я говорю: «Почему?» Ну, потому что они говорят следующим образом о том, что, например, мы даже ездили и на миссионерские поездки, и с тобой ездили, и все, но многие вопросы в жизни-то не решились. Мы просто думали о том, что если мы поедем в эти поездки и будем делать вот это благо, вот
то
это
мы
добро,
автоматически станем духовнее, и все наладится,
да,
с Богом.
И не только во внутренних взаимоотношениях с Богом, но и даже физически в жизни, что у меня будет возможность получить более лучшее образование, или возможность более лучшей работы, или избавление от долга, или еще каких-то моментов. Более того, о том, что иногда, даже очень редко, но я слышу такие моменты о том, что: «Ну, Господи, я уже совершаю служение, может быть, там 4 или 5 лет для Тебя, и я пошел туда, чтобы служить Тебе, и все, но почему Ты до сих пор мне не дал вторую половину моей жизни?» Да? То есть иногда у нас получается, что иногда даже и это мы пытаемся через это найти. Но я очень часто говорю о том, что вообще корень этой проблемы, я не побоюсь слова «проблема», да, потому что оно влияет на наши взаимоотношения как с Богом, так и с окружающими. заключается в следующем, о том, что иногда мы, как люди, просто не понимаем, что такое поклонение. Поклонение нашему Богу, который ищет поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и истине, да? И об этом мы немножко касались в предыдущих передачах. Ведь поклонение, по сути, и я хочу повториться, да, состоит из трех элементов. Это первое, то есть тогда, когда мы признаем, когда мы знаем, с кем мы общаемся, когда мы знаем нашего Бога лично, когда мы понимаем, перед кем мы стоим. И нам действительно нужно знать это. И то, перед кем мы стоим, и понимание этого определяет то, как мы будем общаться. Потому что, когда мы смотрим и думаем то, что обращаясь к Богу, иногда мы говорим о том, что Он всесильный, но мы Его таким не представляем. Иногда мы думаем о том, что Он всезнающий, но мы с Ним общаемся так, как будто этого нет. Я просто знаю, и сам, знаете, иногда бывают такие моменты, раньше это было чаще, о том, что начинаешь разговаривать с Богом, у тебя даже меняется разговор. То есть обычная твоя речь одна, а с Богом ты разговариваешь так, как будто ты не хочешь Ему рассказать какие-то тайны, которые происходят. И это создает тоже такой элемент неуверенности. Нам нужно понимать о том, что мы стоим перед всемогущим, всезнающим, всесильным Богом, вездесущим Богом, который знает абсолютно все, который может абсолютно все. То есть первое, мы, поклоняясь нашему Богу, мы должны понимать, перед кем мы стоим. Второе, нам нужно согласиться, что Его воля намного лучше, чем наша. Потому что, и мы говорили об этом, Он является Творцом, который находится вне этого круга творения. Он знает, Он сам лично это все создал и знает, каким образом, что и как должно служить для блага. Как оно должно работать. Нам нужно понять, что Его воля намного лучше, чем наша. Он намного мудрее, чем когда мы либо сможем стать. И в конце концов, это должно привести нас к тому, чтобы мы могли сказать: Господи, я соглашаюсь с Твоей волей, и я посвящаю себе жизни по Писанию. И вот и что и происходит. Что когда я поклоняюсь своему Богу, знаю, кем Он является, что Его воля намного лучше, чем моя. И третье, мы смотрели о том, что я решаю жить по Писанию, тогда все становится на свои места. Тогда мое служение, которое я совершаю Богу, это не способ манипуляции Бога, а это становится способом поклонения Богу. Почему? Потому что всемогущий Бог это сказал. Это намного более лучше, чем то, что я могу себе представить. И я соглашаюсь с этим служением. То есть это становится не элементом манипуляции, а это становится моя реакция на взаимоотношения вместе с Ним. И от этого меняется полностью основание. Меняется основание, потому что теперь я понимаю, что да, если я что-то делаю не так, то Бог будет во мне работать. Он будет иногда меня смирять в каких-то определенных вещах. Но не потому, что я не делаю, что Он говорит, а для того, чтобы сделать меня сильнее и лучше.
Мне кажется, вот эта тема взаимоотношений с Богом и на чем они основаны, она еще в Ветхом Завете прослеживается. Мне вспоминается пример Иова, который, собственно говоря, он с этой дилеммой столкнулся, наверное, одним из первых. И ему друзья тоже намекали, что вот все с тобой происходит именно из-за греха. Угу. Если ты по-настоящему служишь Богу, у тебя должно было бы быть все хорошо. Да. И у жены это достигло того, у его жены, да, вот она говорила, что ну что, похули Бога и умри. Ну, да. То есть сделай ему что-то плохое, и он тебе тогда сделает что-то плохое. Вот такое популярное представление тогда господствовало, как, впрочем, наверное, и сейчас. И удивительно, что Иов, несмотря на свои душевные муки и физические раны, он продолжал быть верным Богу, потому что он понимал, что Бог, он остается Богом. И Бог его не отринул, несмотря на то, что происходит в его жизни.
Это просто очень хороший пример, который помогает увидеть это наглядно. Действительно, просто смотря на Иова, мне очень нравится, что он не сдался, что он остался до конца, и Бог очень интересно, он открывается для него, да? Что в конце концов он является, становится перед ним и начинает задавать ему те вопросы, на которые Иов не то что не мог найти ответа, он через эти вопросы понял просто, кем является он как человек, и понял, кем является Бог. Потому что Иов не был тогда, когда Бог полагал основание земли, когда Бог задает ему вопросы, ну и так далее. И поэтому эти как раз вопросы напрямую переносятся сейчас насчет нашей уверенности в взаимоотношении с Богом сегодня. Действительно, есть очень много людей, которые этой уверенности не имеют. Во-первых, есть очень много людей, которые находятся или являются частью других, можно сказать, религий, да, или они приверженцы других религий, то там мы говорим, смотря на это, там тоже никакой уверенности в спасении нет. То есть ее не может быть в основе, с кем бы ты ни разговаривал. Все всегда как-то мистически определяется. Вот может быть где-нибудь, как-нибудь, там Бог на меня посмотрит, как бы его ни назвал, да?
Христианство как раз и уникально, потому что оно предлагает этот ответ. Мы можем иметь уверенность уже сейчас. Я прерву на секунду нашу беседу. Пришло время нам напомнить, что мы беседуем в студии «Радио на пути» с Юрием Сенченко, который является пастором-евангелистом церкви Вифания, церкви евангельских христиан-баптистов, находящейся в городе Федерал Вэй, штат Вашингтон. Также Юра занимается миссионерской деятельностью. Он вместе с группами миссионеров, в основном молодежи, бывает в разных местах, в России, Казахстане, на Украине, в странах СНГ. И даже сейчас в студии у него надета такая футболка, я бы сказал, sweatshirt с надписью «Choose life», то есть «Избери жизнь». Это как раз девиз движения, которым руководит Юрий. Мы об этом беседовали в наших предыдущих программах уже. Мы продолжим нашу беседу. И, Юра, вопрос вот такой. Если бы тебе лично задали этот вопрос, потому что мы, ну, говорили так, в общем, обтекаемо, говорили о разных ответах, которые дают люди, как бы ты сам ответил на него? Уверен ли ты в своем спасении? Я задам даже более конкретно. Если вдруг завтра, потому что мы не знаем, когда это произойдет, наши глаза здесь закроются, и мы переступим за порог, за черту нашей физической земной жизни. Как ты думаешь, или уверен ли ты, что Бог тебя примет, и почему Он тебя примет к себе на небеса?
Интересно, Вадим, что ты задаешь мне этот вопрос, говоря о завтра, потому что завтра я вылетаю в Россию. Да?
Я надеюсь, что все будет нормально, да.
Да. Я могу тебе сказать о том, что пусть будет это либо завтра, либо сегодня вечером, либо послезавтра, сколько Бог отмерил жизни для меня, я уверен в своем спасении. И это не самоуверенность, которая есть, да, что я не сам себе это внушил. Я просто очень благодарен Богу о том, что Он оставил свое священное Писание для нас, которое, во-первых, я вижу через Писание, через Его Слово, о том, что Он мне дает эту уверенность. Я немножко раньше читал этот стих, я хочу вернуться к нему сейчас, если ты мне позволишь. Первое послание Иоанна, 5 глава, и, дорогие радиослушатели, вы можете сами открыть Библию и прочитать это в различных переводах, как вам удобно. И если у вас нету Библии, то можно найти близлежащую церковь, и там, возможно, получить либо полную Библию, либо хотя бы Новый Завет для того, чтобы у вас это было. Если же нет, то сейчас очень много есть средств на интернете, которые выложены, и вы можете сами читать. Итак, послание... Первое послание Иоанна, 5 глава, 11-12 стихи. «Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». То есть сегодня Писание говорит о том, что если у меня есть взаимоотношения со Христом, оно открыто открывает об этом, да, открыто показывает, то я имею эту уверенность. Второе, почему я имею эту уверенность, потому что сегодня во мне живет Бог. Как раз Библия говорит о том, что Дух Святой, Он запечатлил, или поставил печать, или сделался нашим залогом, да. Павел говорит об этом в послании к Ефесянам в первой главе. Он говорит о том, что мы запечатлены Духом Святым на день искупления. Это значит о том, что не только я, и смотря на Библию, которая достоверна, да, и мы очень можем много говорить об этом уникальном источнике информации о Боге, о непогрешимом источнике, который Бог в аккуратном таком состоянии, очень бережном состоянии передал и сохранил в течение многих веков. От этого мы узнаем. Второе, мы знаем о том, что Бог сегодня живет во мне, и Он показывает свое проявление, Он показывает свое действие.
Это не просто субъективный фактор, то есть мне так хочется, мне сегодня хорошо, да. Вроде бы все нормально с Богом, но есть вот эти объективные вопросы или факты, на которых мы основываемся, Слово Божье, свидетельство внутреннее Духа Святого.
Да, и это как раз свидетельство, оно и подчеркивает. И ведь свидетельство это не просто такое, например, Дух Святой, сказано то, что Он является нашим залогом, Он не находится внутри нас пассивно. Да? Это не просто что-то нам дали, мы это держим, и потом это как какой-то, может быть, копеечка или токен, да, который есть. Что мы, когда мы приходим на небеса или предстаем перед Богом, мы говорим, Господи, а у нас уже есть Твой залог. У нас есть там Твоя часть внутри нас. Нет, мы сегодня понимаем о том, что позиция Духа Святого – это не пассивное, может быть, не пассивное состояние, а активное действие. То есть он сегодня продолжает работу внутри нас, и мы говорили об этом в прошлые разы, о том, что он, когда он начинает действовать в моей жизни, он это действие производит в четырех элементах, да, или в четырех вещах. Мы видим о том, что первое, его действие начинается в обличении. И мы говорили об этом, что когда Христос находился последний вечер со своими учениками, он описывает функцию Духа Святого. Это записано очень мощное учение о Духе Святом, самим Христом, представлено в Евангелии от Иоанна с 13 по 16 главы. И там как раз в одном из этих отрывков говорится следующее, что Христос сказал, 16 эта глава, что для вас лучше, чтобы я пошел, потому что если не пойду, утешитель не придет. А когда он придет, он обличит мир, да, это первое действие, которое получается. Он обличит мир о грехе, о праведности и о суде. Он о грехе, о нашем состоянии, о праведности, как об альтернативе, то есть с чем будет сравниваться. Сравниться будет со Христом, то, что Христос идет к Отцу, это действие происходит, и ничто не может остановить. Он будет говорить о суде, он будет напоминать нам об этом суде, как о серьезности происходящего. Дальше мы будем видеть о том, что Дух Святой, дальше написано в этом же отрывке, Он будет продолжать нас учить или и научит, и напомнит все, что возьмет от меня. Дальше мы видим о том, что другое действие Духа Святого заключается в том, чтобы действовать через нас. Потому что Он сегодня в основной своей массе, как мы видим сегодня проявление, да, хотя это, конечно, возможно будет зависеть от места, но все же, мы видим о том, что Бог использует своих людей для того, чтобы совершать свое служение. Совершать служение в других людях, или очень часто мы говорим, это добро, которое мы несем. Это слово спасения, которое Бог нам верил. Это дела, которые мы делаем не для того, чтобы Бог нас принял, а потому что Он уже нас принял, и мы начинаем это действие. Кстати, Павел об этом очень красиво сказал в послании к Ефесянам во 2 главе 10 стих. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять». То есть, получается, даже говоря о добрых делах, это не наше действие, да? Это не то, чем я заслуживаю, а то, что я делаю, потому что Бог во мне живет. Кстати, можно я, Вадим, с твоего позволения, я на этом стихе чуть-чуть остановлюсь?
Да, конечно.
Это, мне кажется, для нас это будет очень, и для тех, кто нас сейчас слушает, будет очень интересное такое обозрение. Когда мы смотрим на этот стих, «Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела», вот эта фраза «Ибо мы Его творение», иногда мы понимаем о том, что «Ибо мы Его творение», то есть что-то такое безликое, да, то есть, например, есть какие-то детали, которые делаются, и каждая деталь похожа друг на друга и тому подобное, то есть как конвейер, что штампуется и все. Но ведь интересно о том, что вот это слово «творение», «Ибо мы Его творение», она больше передаст смысл этого слова, когда она будет звучать следующим моментом, что «Ибо мы Его шедевр», да? Шедевр, созданный во Христе Иисусе.
Нечто особенное, уникальное, неповторимое.
Особое, уникальное, неповторимое, драгоценное. И мы можем очень много говорить об этом. Но здесь, в конце концов, как говорится, красота шедевра заключается не в самом шедевре, который сделан, а в том, кто его сделал. То есть, получается, когда мы смотрим на какой-то шедевр сегодня, да, в мире, там, пусть это будет картина, пусть это будет изобретение или еще что-то, мы понимаем о том, что мы смотрим не только на уникальность самого продукта или мысли или еще чего-то, но на уникальность человека, который этого сделал. Так интересно о том, что Бог сделал нас своим шедевром не для того, чтобы люди смотрели на нашу уникальность, а чтобы через нас люди видели уникальность Творца, который это все сделал. И он как раз и будет показывать это, говоря о том, что вот как люди узнают обо мне, это через те добрые дела, которые я предназначил вам исполнять. И очень интересный такой момент. Здесь такое состояние, или такая картина, что как будто здесь это как мы это делаем, но это нас минует, да? То есть шедевр, он производит какую-то работу, но все зацикливается или сосредотачивается не на нас, а все возвращается к Богу, который за этим стоит. Это настолько уникально просто смотреть на это. И я понимаю, что моя функция на земле не для того, чтобы сделать так, чтобы мир и вся земля крутилась вокруг меня, а чтобы все возвращался, даже через меня возвращался ко Христу, потому что им все движется, им все стоит. И поэтому это просто уникальный такой момент, да, что Бог сегодня продолжает свою работу через нас. И мы видим о том, что и последнее действие, четвертый элемент, за который я говорил, о том, что Дух Святой продолжает делать чудеса в жизни. И я сегодня могу рассказывать о многих чудесах, когда Бог сохранял нас, когда спасал, когда останавливал в каких-то трудных моментах или благословлял в других вещах. Это просто было очень, очень интересно. Один из тех вещей, которые хочу рассказать буквально на секундочку, это как случай, который произошел из нашей жизни, это произошло в моей семье в 2006 году, 1 июня. Для нас этот день запомнился очень сильно, очень ярко. Получилось о том, что моя жена пошла в магазин с нашей маленькой дочкой, и тогда был год, и трехлетним мальчиком получилось, этот мальчик был, это сын подруги моей жены. И получилось о том, что когда она сделала покупки и вернулась обратно к машине, посадила детей, положила туда, то подошел один парень фактически и захватил их в заложники.
Это здесь, в Америке?
Это произошло здесь, в Америке, да, в 2006 году. Оля говорила о том, что я могла бы просто как бы, ну, выбежать оттуда из машины, потому что еще она тогда, ну, полностью не села, а он подошел к ней сзади тогда, когда она только собиралась садиться туда. Но ведь дети остаются в машине. И поэтому она как бы подалась, она как бы сопротивлялась, но все равно она оказалась это внутри машины. И он на протяжении нескольких часов возил ее по разным моментам, заставлял ее выходить в банк для того, чтобы полностью очистить, ну, знаете, сделать так, чтобы в нашем банке был нулевой баланс, чтобы все деньги дать ему, потому что этот парень задолжал деньги наркодельцам. И у него оставался буквально день для того, чтобы это все найти. Я просто помню, мне оставалось буквально 29 дней до улета в Россию. Это был 2006 год, как раз год расширения служения, становления его как такового. Мы молились о Божьей безопасности, вернее, чтобы Бог дал нам безопасность, сохранил нас там и все. И происходит такое событие. И Оля рассказывала следующим образом о том, что когда она находилась в машине, когда этот парень возил ее по различным частям городов, которые находятся здесь, то время от времени, полностью выключенный магнитофон, который был, да, время от времени включается магнитофон и идет песня, скажем, там, с одного диска, говоря то, что ты не бойся, я с тобою, твоя жизнь в моих руках. Тот парень хаотично пытается как-то выключить, выключает этот магнитофон. Едет дальше через какое-то время, когда волна, где-то может быть страх или переживание, начинает внутри Оли подниматься, включается с совершенно другого места, там, с совершенно другого диска, другие слова, которые говорят то, что «я тебя не оставлю, насколько бы тебе тяжело не было». И это происходило несколько раз, 3 или 4 раза. Таким образом, Бог просто напрямую показывал чудеса вмешательства в эту ситуацию, для того, чтобы сохранить, для того, чтобы не дать, как бы перенести больше того, чтобы мы могли. Тот парень не понимал, что происходит, он хаотично вырывал, он не просто делал, ну, выключал звук, он выключал магнитофон, и тут бац, включается на следующий момент. И на русском, и на английском языках тоже самые были моменты. Поэтому Бог вот таким сверхъестественным образом тогда укрепил мою жену.
А как же ситуация разрешилась? Она удалось сообщить в полицию и так далее?
Да. Получилось о том, что 2 раза он заставлял мою жену выходить в банк и принести все деньги. Кстати, так и получилось о том, что 2-й раз она пошла, взяла все деньги, которые были там, да, до цента, да, и показала ему то, что на квитке было написано там нулевой баланс. И получилось о том, что это все продолжалось около 5 часов, он высадил мою жену и нашего ребенка, и этого 3-летнего мальчика, где-то примерно в 40 километрах от того места, где он ее взял, это просто недалеко какого-то озера. Бог сделал чудо и не допустил изнасилования или еще каких-то таких моментов, которые бы, понимаю, что были бы очень тяжело для перенесения. Хотя несколько раз, когда она выходила в банк, вот эти 2 раза, то дети оставались в машине. И он говорил о том, что если я увижу хоть какого-либо даже мимо проезжающего полицейского или еще что-то, я просто буду уезжать вместе с ними, мне уже терять нечего. И получилось о том, что такой момент, о том, что он оставил ее тогда, забрал деньги. Его, кстати, после этого буквально через неделю его поймали, этого парня. Но такой момент, смотрите, мы пережили очень сильный шок. Господи, мы молились об охране, перед служением, перед всем. Ты допускаешь такое. Как это? Мы кое-как собрали эти все деньги, а ведь тогда это были деньги, которые были сняты с счета. Это и деньги и на билет, которые были, и оставались и деньги для того, чтобы семья могла, ну, остаться с какими-то деньгами тогда, когда я на месяц должен был уехать. Я говорю, Господи, ну, это состояние какого-то определенного краха. Как это может быть? Я просто хочу сказать, это о том, что был, с одной стороны, даже кризис веры, кризис моей веры. У меня было много вопросов, которые я не мог найти ответ. Да, я знал о том, что и всегда многим людям говорил, что Бог никогда не оставит, там, и тому подобное. Но я думаю то, что, ну, вот сейчас, Господи, вот момент, что ты будешь делать дальше? Я просто помню то, что Бог дает вот этот момент, о том, что Он держит тебя в своих руках, да? Такое состояние пережил 3 года до этого, в 2003 году, когда мы были в падающем самолете, когда я возвращался из поездки на Дальний Восток России. Мы помолились вместе с Олей. Я помню то, что 3 дня позже я с ней разговаривал об этом. Я говорю то, что, Оля, я, наверное, не поеду. Я не поеду в Россию, мне просто команда поймет. Я понимаю, что и они, наверное, не поедут тоже, но я думаю то, чтобы, дорогие радиослушатели, вы тоже бы, наверное, могли бы войти в положение, если вы были теми людьми, которые должны были ехать вместе со мной. Вы знаете о том, что мне тот ответ, мне поразил, ответ моей жены. Она говорит: Юра, знаешь что? О том, что я всегда молилась о том, чтобы Бог дал мне мужа-служителя, и Он мне дал. И я понимала, что это значит, да, но я была согласна, и это было мое посвящение Богу для того, чтобы служить и вместе с тобой, потому что для меня служение было, это даже с самого раннего возраста, когда была еще девочка, я молилась о том, чтобы Бог меня мог использовать. Сейчас мы служим вместе с тобой. Мы вместе с ней познакомились в библейском колледже, когда учились на Дальнем Востоке России. И потом она говорит дальше о том, что когда мы начали совершать служение, мы потом стали миссионерами в одном поселке, о том, что, говорит, у нас всегда было тяжело. Я уже не говорю о том, что у нас всегда там катастрофически не хватало финансов, но Бог всегда давал столько, сколько было нужно. Когда совершалось какое-то служение, были какие-то болезни или трудности, или еще что-то. И она говорит о том, что сатана никогда не победил. Он никогда не победил, он не имел в этом части, мы все равно продолжали делать. И потом говорит о том, что почему ты думаешь, что он должен победить сейчас? Нам будет очень тяжело, но я благословляю тебя тоже на это служение, чтобы ты поехал, чтобы ты совершал этот момент, потому что я вижу, как Бог работает в этом. Я вижу то, что происходит сейчас, это в нашей жизни испытание нашей веры, чтобы мы могли все равно продолжать идти вперед, и Бог через это сделает нас сильными. Если честно, я был в шоке. Я уже готов был все оставить и остаться дома, и все, для того, чтобы помогать моей жене, которая перенесла очень сильную травму, и я вместе с ней. А тут моя жена, которая была больше травмирована, чем я, она благословляет меня на служение. Я был поражен этим действием. Я понимал то, что для человека такое невозможно. И потом получилось следующее, что...
Была явная работа Божья, да. И над ней в том числе она поддержала тебя. Ну, это Бог через нее, да, поддержал тебя в эту трудную минуту.
Можно, да, и смотри, и как... это действительно, это была поддержка, это поддержка нас была, да, только получается. Но теперь, и мы тогда помолились, и сказали: хорошо, это, Господи, мы благодарим Тебя за мир, который Ты дал. Но если Ты хочешь, чтобы мы могли быть там, я знаю, что Ты можешь позаботиться и о средствах, и о финансах. И это очень интересно получилось о том, что никто не знал, сколько тогда находилось денег на нашем аккаунте, на нашем счету, кроме следователя, который расследовал это дело. И получилось о том, что однажды, буквально 3 дня спустя после этого, к нам приезжает один друг, который жил недалеко от нас, и он передает несколько конвертов. И я просто помню то, что в одном из конвертов было там даже, ну, как мелочь, да, какие-то, ну, копейки какие-то были. Но до этого он сказал то, что мы хотим, чтобы вы знали, что мы вас молимся, мы поддерживаем, потому что люди знали, что это произошло с Олей, но, опять-таки, никто не знал насчет финансов, сколько и как. И передали несколько конвертов. Когда он ушел, и мы помолились тоже с Олей, открыли эти конверты, нашему удивлению не было предела. Получилось о том, что Бог вернул нам не приблизительно, а там был цент, не только доллар в доллар, но даже цент в цент.
Точно та же сумма.
Точно, да? Та же сумма, копейка в копейку, да, как мы говорим, которая была взята с аккаунта. Для нас это было просто настолько подтверждение этого, ну, веры, да, которая произошла, настолько подтверждение призвания и тому подобное, о том, что это просто было шокирующее для нас, о том, что так Бог может действовать. И потом Бог дал возможность совершить это. Это был очень критический год служения, 2006, как раз когда это служение становилось, расширялось. И поэтому Бог сделал все для того, чтобы это чудо произошло. И вы знаете, более того, о том, что тот парень, который, кстати, это сделал, это сделал, он был с Мексики. Смотрите, Бог дальше это чудо продолжало работать. И он теперь продолжал работать в моей жене, потому что на тот момент действительно было очень тяжело думать вообще о людях из Мексики, да, о мексиканцах, о том, что тем более даже говорить там или проповедовать, или еще что-то. Но интересно то, что 8 месяцев спустя, 7 месяцев спустя, Бог начинает работать в сердце моей жены, и он во время конференции, которая, кстати, это произошло здесь, в Церкви Спасения, 2007 год, конец января, мы обычно делаем конец января, как бы началом наших подготовок для предстоящих проектов за рубежом. И это была наша такая первая встреча, и на этой встрече одна сестра поделилась информацией о возможности поехать в Мексику, что собирается группа, которая будет выезжать буквально через 3 недели, кто хочет. И как вы думаете, в ком больше всего Бог работал?
Неужели в ней?
Точно. Неужели в сердце моей жены? Моя жена сидит и плачет, поворачивается ко мне и говорит: Юра, Бог мне говорит, чтобы я туда поехал. Я не хочу. Мне трудно на них смотреть. Но Бог хочет для того, чтобы я туда поехал. Я говорю: Оля, молимся. И он усмотрит все. И Бог дал возможности найти финансы, все для того, чтобы она поехала. И вот 3 недели спустя она едет в Мексику. От Сиэтла до границы Мексики ехать примерно около 18-20 часов, да, чуть больше. И Оля рассказывала о том, что все это время, пока они ехали, то получалось о том, что она задавала вопрос: Господи, мне трудно, почему ты меня туда ведешь? Но когда она говорит о том, что как только они переехали границу и начали служить людям, то Бог дал ей утешение и восстановление его сердца. Она сейчас до сих пор продолжает благословлять это служение в Мексике и сама ездит туда, тогда, когда есть возможность. И поэтому это история Божьей любви, Божьего восстановления. Сегодня это история действия Бога, которая не дает отвращения от Него, а дает любовь к Нему, даже проходя через сильнее этой ситуации. И когда мы смотрим на это, что даже через это событие, которое произошло в нашей жизни, Бог открыл множество дверей для того, чтобы разговаривать с пацанами, с девчонками, с людьми среднего, старшего возраста, говоря о том, что Бог сегодня реален. И Он проводит об этом. И когда мне задают вопрос о том, что, ну вот вы рассказываете о Боге, вы не знаете, что значит проходить через трудности. И когда ты начинаешь говорить о таких событиях, которые я вам сегодня рассказал, и других, то люди говорят о том, что да, действительно. Действительно, ты можешь сейчас об этом говорить, и это открывает множество дверей для разговоров.
Дает право стучаться в сердца людей. Юра, спасибо большое, что ты поделился и с нами этим прекрасным свидетельством. У нас остается несколько минут, и сегодня, говоря об уверенности в спасении, я хочу затронуть вот еще одну тему какую. Угу. Одно дело — это человек, который посвящен Богу, более того, находится в служении, вот и на твоем примере это видно. Ну, предположим, перед нами человек, который, ну, вроде бы уверовал или когда-то покаялся. Он помнит, может быть, даже день своего покаяния, или это произошло когда-то давно в детстве. Но сегодня даже невооруженным глазом видно, что он не живет для Бога, что в его жизни Бог не стоит на первом месте. Словом, нет христианской жизни, более того, он сам находится во грехе. Но он утверждает, что он уверен в спасении. Вот такая другая крайность, скажем так, да? Как помочь такому человеку?
И это действительно крайность, за которой мы говорили. И я, к сожалению, хочу сказать, что таких людей много. А много здесь, где мы живем, много в других местах, где бы я ни посещал. И здесь заключается такой момент, я очень часто говорю о том, что твоя жизнь всегда будет свидетельствовать, да? Твоя жизнь будет всегда показывать, что происходит внутри тебя. То есть одного желания верить в Бога и одних слов, конечно, недостаточно. И в книге послания Иакова очень много об этом говорится, о том, что вера без дела мертва. И мы касались этих вопросов в прошлых радиопередач. Я бы просто разговаривал с этим человеком следующим образом, говоря о том, что если твоя жизнь не показывает сейчас твоего измененного состояния, да, твоя жизнь не тянет тебя к Богу, потому что ты наслаждаешься. Сейчас ты живешь просто в своих грехах, и они тебе нравятся. Это противоестественное состояние. Оно не может быть таковым. То есть, во-первых, нужно человеку помочь увидеть о том, что та позиция, в которой он сейчас находится, или на которой он сейчас находится, она очень зыбкая, она непостоянна, она не может сама по себе иметь иметь под собой основы. Вот по каким моментам. Потому что, когда я говорю о Боге, в Которого я верю, Он меня меняет, меня к Нему тянет, и я хочу жить, как Он говорил. Помните, мы говорили о настоящем поклонении? Это чтобы соответствовать таким образом, это знать, кем является Бог, согласиться с Его волей и жить по Писанию. И поэтому я хотел бы сказать следующее о том, что, во-первых, помогите человеку понять о том, что его жизнь не соответствует. Второе, мы очень часто говорим о том, что человеку нужно будет свою жизнь заново посвятить Богу. Нужно будет попросить прощения за свои грехи, за свое состояние, в котором находится, и попросить Бога, чтобы Он изменил его жизнь, чтобы Он дал ему возможность служить и помогать другим. Потому что это один из показателей, что чем больше ты начинаешь быть похожим на Христа, тем больше ты начинаешь служить другим людям. Поэтому, еще раз суммировать этот момент, помогите такому человеку посмотреть на свою жизнь объективно и увидеть несоответствие, которое происходит. Второе, предложите этому человеку выбор о том, что он может остановиться или вернуться обратно к Богу. И когда человек говорит о том, что нет, я имею взаимоотношения с ним, я хочу сказать, такого не может, потому что человек спасенный не может наслаждаться грехом, потому что это противоестественно. Если грех ему нравится, и он живет в нем, и говорит о том, что это не грех, а Писание называет это грехом, то это показывает на внутреннюю, даже не слабость, а мертвость человека. И здесь нужно много молитвы, здесь нужно объяснить этому человеку, что тебе нужно заново родиться.
В сегодняшней нашей передаче принимал участие Юрий Сенченко, пастор-евангелист церкви Вифания. Буквально несколько дней остается, да что там, завтра, да?
Завтра утром.
Твой отъезд. Да. Это мы, когда записываем эту передачу, поэтому благословение Юрию. Но мы запишем еще одну программу. В следующей передаче мы затронем вопрос, почему необходимо проповедовать Евангелие и как это лучше делать. Я надеюсь, что Юрий даст нам несколько ценных советов. Большое спасибо за твое сегодняшнее участие.
Очень благодарен Богу.
Благословение и вам, дорогие друзья-радиослушатели. До свидания.